Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 21-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. O'zbekiston statistikasi joriy yilning 1-choragida mamlakatda yalpi ichki mahsulotning o'sishi 7.5% tashkil ekanligini bildirdi. Biroq mustaqil iqtisodchilar bu raqamlar haqiqiylikdan uzoq ekanligini aytmoqda.
Hukumat deganingiz odam, mahir odamlar va ular ham. Yozib beraveradi 8%, 11%, 15% qilib.
Oq Tayson, o'zbekistonlik Ruslan Chagayev amerikalik bokschiga qarshi ringga tushadi. Joriy yilda qarzi bor qirg'izistonliklar haj safariga bora olmaydi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Endi aka, O'zbekistondan odam oqib kelyapti derdi. Lubboy Rossiyani shaharni tomosha qiling. Agar qaramida o'zbek, tojik, qirg'iz.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chorraha eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jazoir Xalq Demokratik Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Ramdan Mekdud 20-aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston-Jazoir munosabatlarining hozirgi ahvoli va istiqbollari, shuningdek, tomonlarni qiziqtirgan xalqaro va mintaqaviy masalalar muhokama qilingan. Uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi aloqalar, ayniqsa savdo-iqtisodiy sohadagi hamkorlikni sezilarli rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligi ta'kidlangan. Ramdan Mekdud 2009-yil 23-dekabr kuni O'zbekiston prezidentiga elchi sifatida ishonch yorlig'ini topshirgan. O'zbekiston Jazoir bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Islom konferensiyasi tashkiloti doirasida hamkorlik qilib kelmoqda. Boks bo'yicha og'ir vazndagi sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev bugun Germaniyaning Schwerin shahrida 39 yashar amerikalik bokschi Billy Zumbrunga qarshi ringga tushadi. 12 yildan beri professional boksda faoliyat olib borayotgan Zumbrun AQSh tashqarisida atiga bir marta 2006-yilda Germaniyaning Düsseldorf shahrida rossiyalik Aleksandr Dmitriyenkoga qarshi ringga tushib, ochkolar bo'yicha yutqazgan. Demak, bugungi o'yin qator telekanallar orqali Toshkent vaqti bilan yarim tunda translyatsiya qilinishi kutilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Pokiston rasmiylari 20-aprel kuni halokatga uchragan Bukhoja Airlines shirkatiga qarashli Boeing 737 rusumidagi samolyot bortidagi 127 yo'lovchining hammasi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik halokat uchun 30 yillik eski samolyotni sotib olgan Bukhoja Airlines shirkati mas'ul ekanini aytdi. Undan oldin ichki ishlar vaziri Bukhoja Airlines aviashirkati sohibi Faruq Bukhoja mamlakatdan chiqishi taqiqlangan shaxslar ro'yxatiga kiritilganini bildirgan edi. Juma kuni Karachi shahridan Islomobodga parvoz qilgan samolyot poytaxtning Benazir Bhutto nomli xalqaro aeroportiga bir necha kilometr qolganda yerga qulagan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik. Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida Suriyaga 300 nafar xalqaro kuzatuvchi joylashtirish masalasi ovozga qo'yiladi. BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annanning tinchlik rejasiga muvofiq Suriyada o't ochishni to'xtatish kelishuviga hukumat va muxolifat kuchlari qanday rioya qilayotganini kuzatish uchun xalqaro kuzatuvchilar joylashtirish nazarda tutilgan. BMT Suriyaga 7 kishidan iborat bo'lgan kuzatuvchilar guruhini allaqachon jo'natgan. Ayni paytda 20-aprel kuni juma namozidan so'ng Suriya bo'ylab hukumatga qarshi ommaviy namoyishlar o'tkazildi. Norozilik aksiyalari Dara, Damashq, Homs, Hama, Idlib, Aleppo, Deir ez-Zor va Lakatiya shaharlarida bo'lgan. Afg'oniston xavfsizlik xizmat xodimlari hibsga olingan 5 nafar isyonchidan 10 tonna portlovchi moddani tortib oldi. Poytaxt Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida Afg'oniston Milliy xavfsizlik direktorati matbuot kotibi Shafiqulla Tohiri isyonchilar portlovchi moddalardan poytaxtning odamlar bilan gavjum joyida kuchli portlashni amalga oshirishda foydalanmoqchi bo'lganlarini aytdi. 400 ta qopga joylangan portlovchi moddalar shahar tashqarisida yuk mashinasiga ortilgan kartoshkalar ostidan topilgan. Tohiriy qo'lga olingan shaxslar pokistonlik toliblar tomonidan tayyorgarlikdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Rossiyaning qanotli raketalar bilan qurollangan Varyag nomli harbiy kemasi Xitoyning Qingdao portida to'xtadi. Yaqin fursatda suvosti kemalariga qarshi qo'llaniladigan Admiral Vinogradov, Marshal Shapishnik va Admiral Tributs nomli jangovar kemalar ayni portga yetib kelishi kutilmoqda. Ushbu to'rt kema Xitoy harbiy kemalari va Rossiyaning Tinch okeani flotiga qarashli boshqa kemalar bilan birga jami 20 dan ortiq jangovar kema 24 aprel kuni Sariq dengizida boshlanadigan harbiy mashqlarda ishtirok etadi. Mazkur dengiz harbiy mashqlari Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida o'tkaziladi. Rossiyaning Ulyansk shahrida minglab odam NATOning tranzit markazi barpo etilishi taklifiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyishda Rossiya Kommunistik partiyasi yo'lboshchisi Gennadiy Zyuganov ham qatnashdi. NATO o'zining Afg'onistondagi missiyasi uchun Ulyansk aeroporti inshootlaridan foydalanishni taklif qilgan. Rossiya prezidenti etib qayta saylangan Vladimir Putin o'tgan hafta NATO taklifiga ijobiy javob berish Rossiya milliy manfaatlariga xizmat qilishini aytgan. Putin buni Afg'onistondagi beqaror vaziyat, narkotiklar va ekstremizm tarqalishiga sabab bo'lishi mumkinligi bilan izohlagan.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni issig'ida kuzatib bormoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga ham kirib turing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish iPhone 3 dasturini e'lon qilganmiz. Bu dasturimiz davomida qanday kirish ekanligini tushuntirib boramiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston statistikasi 2012-yilning birinchi choragida mamlakatda yalpi ichki mahsulotning o'sishi 7.5% tashkil qilganini bildirdi. Biroq statistika ma'lumotida bu o'sish qaysi yilga yoki qaysi yilning qaysi choragiga nisbatan ekani ko'rsatilmagan. Shuning uchun ham bu ko'rsatkichni yutuq sifatida qabul qilish kerakmi yoki ortda qolish sifatidami degan savolning javobi ochiq qolmoqda. Mavzuni Elmurod o'rgandi.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 2012-yilning birinchi choragida mamlakat yalpi ichki mahsulotining o'sishi 7.5% tashkil qilganini, yalpi ichki mahsulotga nisbatan byudjet 0.12% profitsit bilan yakunlanganini e'lon qildi. Ammo 2012-yilning birinchi choragida byudjet chiqimlari va daromadi qancha bo'lgani aniq raqamlarda, ya'ni pul nisbatida keltirilmagan. O'zbekiston statistikasi birinchi chorakda 243 mingga yaqin yangi ishchi o'rni yaratilgani, ularning 65% qishloq joylariga to'g'ri kelishini bildirdi. Statistik ma'lumotda aytilishicha, O'zbekistonda iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarish birinchi chorakda 5.4%, mahalliy mahsulot 19.4%, chakana savdo aylanmasi 11%, xizmat ko'rsatish 12% o'sgan. Ichki yalpi mahsulotda xizmat ko'rsatish sohasining ulushi o'tgan yildagi 48.5% nisbatan 52.1% ko'tarilgan. Statistik raqamlarning nisbatsiz keltirilgani va ishchi o'rinlari yaratilishi yuzasidan noreal raqamlarning e'lon qilinishi O'zbekiston iqtisodini o'rganuvchi mutaxassislarda shubha tug'dirib keladi. Iqtisodchi olim Vyacheslav Zubenkoning aytishicha, O'zbekiston tomoni e'lon qilgan raqamlarga xalqaro tashkilotlar har doim ham ishonch bildira olmaydilar.
Если же рост экономики страны значительно опаздывает по отношению к инфляции, это означает одно.
Iqtisodning o'sishi inflyatsiyadan ortda qolayotgani qog'oz pullarning muomalaga chiqarilishining ko'paytirilishiga, buning ortidan milliy valyutaning qadrsizlanishiga va aholi farovonligining yomonlashuviga sabab bo'ladi. O'zbekiston hukumati yalpi ichki mahsulot o'sishi 7.5% tashkil etganini aytar ekan, inflyatsiya darajasini yashiradi. Deylik, O'zbekiston sharoitida inflyatsiya 10%ni, iqtisodiy o'sish 7.5% tashkil etsa, bu oldinga siljish emas, -2.5% ortda qolish deganidir. Masalan, o'tgan yili mustaqil tahlil O'zbekistonda inflyatsiya darajasi kamida 20% bo'lganini ko'rsatgan. Iqtisodiy o'sish esa 10% atrofida bo'lgan. Bu esa O'zbekiston iqtisodi kamida -10% ortga ketganini ko'rsatadi, deydi Vyacheslav Zubenko. O'zbekistonlik tajribali iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov esa O'zbekiston chinakam iqtisodiy o'sishga erishishi uchun tashqi savdo va xususiy tadbirkorlikni liberalizatsiyalash, tovar va xizmatlar bilan ta'minlanmagan ortiqcha pul miqdorini muomaladan chiqarish, milliy valyuta qiymatini sunniy yo'l bilan ushlab turish amaliyotini to'xtatish zarurligini aytadi.
U hukumat deganingiz odam, mahir odamlar va ularanda. Yozib beraveradi 8%, 11%, 15% qilib. Ha, u jahon tarixida bo'lmagan 11%lar o'sishi eng hali bizni urushdan keyin tiklanish davrida ham arang o'shanda bir 10%ga yetib borgan xolos. Ichki mahsulot ishlab chiqarish. Shu Stalin zamonida. Bu reforma bo'lish kerak edi. 2005-yillarda hech bo'lmagan. 10 kupyuradan hozir 3 qoldi xolos. 200 so'm, 500 so'm, 1000 so'mlik. Qolgan 1 so'm, 3 so'm, 4 so'm hamma 7 kupyura o'sha yerga tushib yo'qoldi.
Dedi Rasuljon Abdurayimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, O'zbekiston statistikasi 2012-yilning 1-choragida mamlakatda yalpi ichki mahsulotning o'sishi 7.5% tashkil qilganini bildirdi. Shu haqda mutaxassislarning fikrlari bilan tanishdingiz. Mushtariylarimiz ham bu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng o'z fikrlarini bildiryaptilar. Jumladan Rossiyadan Rustam yozadi. Yana yolg'on. Bu Karimov boshchiligidagi yolg'onchi hukumat 20 yildan beri o'zbek xalqini va xalqaro maydonni o'zini tinimsiz yolg'onlari bilan qop-qora yuzini oq ko'rsatmoqchi bo'lmoqda. Bu yolg'onlarga 5-10 yil avval ko'r-ko'rona ishonish mumkin edi. Hozirgi kunda esa O'zbekistonda ko'r va kar insonlar yo'qda tursin, hattoki itlar ham ishonmayapti, deb yozadi Rustam Rossiyadan. Boshqa bir muallif yozadi, Latifxon Moskvadan. Avvalambor O'zbekistonning yutug'i bu. Har bir o'zbekistonlikning yutug'idir. Yuqorida o'tirganlarni ham o'ziga yarasha kallasi va bilimi bordirki, shuncha vaqtdan beri ishlab kelyapti. Faqat O'zbekistonni passiv tarafini yoritishga harakat qilavermay, biror marta aktiv tarafini ham yozing. Inlarchi baraka topkunlar, deb yozadi Latifxon. Unga javoban Abdumurod yozadi. Latifjon, juda qiziq odam ekansiz ha. Nima yolg'on yozib o'zimizni o'zimiz kunda quvontirganimiz ham yaxshida deb o'ylayapsizmi? Ha, bu fikringiz G'irt afandining latifasi bo'lib qolibdi-ku, deb yozadi Abdumurod. Hurmatli tinglovchi, agar sizlardan fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga bildiring.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. 21 aprel kuni Germaniyada boks bo'yicha sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev, yana Oq Tyson nomini olgan Ruslan, amerikalik bokschi Billu Zumbrin bilan ringda kuch sinashadi. Jang Toshkent vaqti bilan yarim tunda qator sport vakil kanallari orqali namoyish qilinishi rejalangan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Boks bo'yicha og'ir vazndagi sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev 21 aprel kuni Germaniyaning Schwerin shahrida 39 yashar amerikalik bokschi Billy Zumbrunga qarshi ringga tushadi. 12 yildan beri professional boksda faoliyat olib borayotgan bola laqabini olgan Zumbrun AQSh tashqarisida atigi bir marta, ya'ni 2006-yilda Germaniyaning Düsseldorf shahrida rossiyalik Aleksandr Dmitriyenkoga qarshi ringga tushib, ochkolar bo'yicha yutqazgan. Yuta shtatidan bo'lgan Billy Zumbrun oxirgi marta 2012-yil yanvarida hamyurti Cliff Kauzerga qarshi ringga tushib, raqibini nokaut bilan yutgan. Oq Tyson laqabli Chagayev va Zumbrun o'rtasidagi reyting jangi 8 raund bo'lishi rejalangan. Amerikalik veteran bokschi Zumbrun ringda 38 ta jang o'tkazib, undan 25 tasida g'alaba qozongan, 15 ta o'yinni nokaut bilan yutgan. Billy Zumbrun 12 ta jangda mag'lubiyatga uchragan, bir o'yin durang bilan yakunlangan. 33 yashar Ruslan Chagayev esa 2011-yil noyabr oyida rossiyalik Aleksandr Povetkinga ochkolar bo'yicha boy bergan. Oqtasin Povetkin bilan yana bir marta ringda kuch sinashishni taklif qildi. Biroq Povetkinning menejeri Vladimir Xryunov oldinda boshqa raqiblar bilan qator janglar o'tkazish belgilangani va Ruslan Chagayev bilan yana ringga tushish rejada ko'zda tutilmaganini bahona qilib, match revansh o'tkazishdan bosh tortdi. Chagayev joriy yil 28 yanvar kuni Hamburg shahrida o'tkazilgan 8 raundlik reyting jangida Trinidad va Tobagolik raqibi Kerson Mansuel ustidan ishonchli g'alaba qozongan. Ruslan Chagayev shu kungacha professional ringda 28 ta jang o'tkazib, 25 tasida g'alaba qozongan, 2 ta o'yinda mag'lubiyatga uchragan. Bir o'yin durang bilan tugagan. Oq Tyson 17 ta o'yinni muddatidan oldin nokaut bilan tugatgan.
Oq Tyson amerikalik bokschiga qarshi 21 aprel kuni ringga tushadi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz dasturimiz davomida. Joriy yilda qarzi bor qirg'izistonliklar haj safariga bora olmaydi. Mahalliy rasmiylar Afg'oniston shimolida O'zbekiston islomiy harakati faollari kuzatilganini aytmoqdalar. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chorraha eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq u. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta donishilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Ozodlik to'qinlaridan programdan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Joriy yilda qarzi bor qirg'izistonliklar haj safariga bora olmaydi. Bu haqda Qirg'iziston muftiyati xabar bergan. Muftiyatning bildirishicha, bu yilgi haj mavsumi uchun Saudiya Arabistoni Qirg'izistonga 4,5 mingta o'rin bergan, biroq Qirg'iziston tomoni Arabistondan yana mingta qo'shimcha o'rin ajratilishini iltimos qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iziston muftisi Chubaq Hoji Jalilovning aytishicha, joriy yilda haj safari yangi tartibda amalga oshiriladi. Hoji boshilikka bu yildan boshlab faqat tuman va shahar imomlari, qozilar va madrasa mudarrislari tayinlanadi. Ikkinchi o'zgarish esa joriy yildan bank yoki boshqa odamlardan qarzi bor qirg'izistonliklar qarzlarini to'lamagunlaricha haj ziyoratiga bora olmaydilar. Muftiyatga ko'ra, o'tgan yilgi haj mavsumida hajga ketayotganlar orasida aliment to'lamaganlar borligi aniqlangan. Ular aeroportdan uchoqqa chiqarilmay ushlab qolingan. Shundan kelib chiqqan holda joriy yilda qarzi bor odamlar haj ziyoratiga jo'natmaslik qarori qabul qilindi. Ayni paytda Qirg'iziston muftiysi 2 yildan beri haj ziyorati korrupsiyalashmagan holda olib borilayotgani oqibatida bir qator odamlar chap cho'ntaklarini to'ldira olmaganlarini, shuning uchun ham ular muftiyat ishiga to'sqinlik qilayotganlarini bildirdi.
3 bir korrupsiya sistema qarshi chiqyapti. Adamning birinchisi dindik korrupsiya. Bu degani o'ziga bir dinga baylanishi bor odamlar aralashib.
Bizga korrupsiya tizimi qarshi chiqyapti. Ulardan birinchisi diniy korrupsiya. Boshqacha aytganda, dinga aloqador bo'lgan, avvallari hajga odam olib borish bilan shug'ullangan shaxslar. Ikkinchisi hokimiyat darajasidagi korrupsiya, ya'ni avvallari din tizimini nazorat qilgan amaldorlar ham hajning orqasidan chap cho'ntaklarini to'ldirishga odatlanib qolganlar, dedi muftiy Chubaq Hoji Jalilov. Ayni paytda bir qator dindorlar muftiyatning o'zini korrupsiyalashganlikda ayblamoqdalar. O'tgan yili hoji boshilik qilgan Abdushukur Jo'rayevning aytishicha, muftiyat qoshida tashkil etilgan haj va umra markazi poraxo'rlik botqog'iga botib qolgan. Bundan tashqari muftiyat haligacha o'tgan yilgi haj mavsumida to'plangan pullarning hisobotini bermagan.
Bizga bultur qozilikdan 1 million 450 ming oqsonni esen berildi. O'shani bersin deb talab qilib chiqdik bizchi. Qatqizda 12 davi, eldina.
O'tgan yilgi haj mavsumida muftiyat 1 million 400 ming dollar daromad topgan. Bu pullarning hisobi shu kungacha berilgani yo'q. O'tgan yili haj ziyoratining haqiqiy bahosi 2070 dollar qilib belgilangan edi. Muftiyat esa bankka 2350 dollardan pul topshirish haqida ko'rsatma bergan. O'rtada har bir odamdan 280 dollardan daromad topilgan. Biz bu pullarning hisoboti berilishini talab qilmoqdamiz, dedi Abdushukur Jo'rayev. Qirg'iziston muftiyati bu kabi iddaolarni rad etib kelmoqda. Muftiyatning ma'lum qilishicha, o'tgan yilgi haj mavsumida topilgan daromad ulamolar va barcha musulmonlarga oshkora qilingan holda sarflanmoqda. Jumladan, bu pulning 500 mingi imomlarga oylik ish haqqi to'lashga sarflangan. Madrasalarga esa 25 ming dollar pul berilgan. Pulning ortib qolgan qismi esa bankdagi muftiyat hisobida saqlanmoqda. Muftiyatning bildirishicha, bu yilgi haj mavsumi uchun Saudiya Arabistoni Qirg'izistonga 4,5 ming o'rin bergan. Biroq o'tgan yili haj ziyorati uchun belgilangan kvotadan 3 ming kishi ko'p hujjat topshirgan. Shundan kelib chiqqan holda Qirg'iz tomoni haj ziyorati uchun Saudiya Arabistonidan yana mingta qo'shimcha o'rin ajratilishini iltimos qilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Joriy yilda qarzi bor qirg'izistonliklar haj safariga bora olmaydi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatdagi xabarimiz Afg'onistonda olingan. Mahalliy rasmiylar Afg'oniston shimolida O'zbekiston islomiy harakati faollari kuzatilganini aytganlar. Mamlakat shimolida joylashgan Balg'on viloyatiga qarashli Bo'rka tumanida haqqoniy terror tarmog'i hamda O'zbekiston islomiy harakati jangarilari davlatga qarshi hujumlar o'tkazish uchun tayyorgarlik ko'rayotganligi aytiladi. Mustaqil manbalar haligacha bu haqda biror narsa demagan. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkan Kobuldan.
So'nggi oylar davomida Afg'oniston shimolida joylashgan Bag'lon viloyatida nisbiy barqarorlik ta'minlangan edi. Ushbu viloyatga qarashli Bo'rka tumani hokimi mazkur tumanda o'zbekistonlik jangari guruhlar paydo bo'lgani borasida xabar berdi. Bo'rka tumani hokimi Afg'onistonning Oryona telekanali bilan o'tkazgan suhbatida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari mahalliy yoshlarni o'z saflariga jalb etib, davlatga qarshi amaliyotlarni amalga oshirish uchun tayyorgarlik ko'rayotganliklarini ta'kidladi. Ayni holda Bag'lon viloyatining viloyat kengashi boshlig'i ham Bo'rka tumanida O'zbekistonning Namangan viloyatidan bo'lgan jangarilar kuzatilganini ma'lum qildi.
Yosin nomdori Muhammad taxallus mekina va yakkan nafar idora
Asl ismi Yosin, taxallusi Muhammad. Bir necha jangarilari bilan faoliyat olib bormoqda. Ularni O'zbekistonning Namangan viloyati aholisi ekani aytiladi. Davlat mazkur guruh faoliyatini tezda jilovlamagan taqdirda Bag'lon viloyati xavfsizligi jiddiy tahdidlarga ro'para bo'lishi mumkin. Ayni holda Bo'rka tumani hokimi Markaziy Pokistonda joylashgan haqqoniy guruhi a'zolari faoliyati mazkur tumanda avj olganini bildirdi. Bag'lon viloyatining Bo'rka tumani aholisi etnik o'zbeklardan iborat. Ushbu viloyat davlat mulozimlari O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari faoliyati uchun mamlakat shimolida etnik o'zbeklar yerlashgan hududlarda munosib ijtimoiy zamin borligini iddao qiladilar. Afg'oniston armiyasining mamlakat shimolida faoliyat olib boradigan Shohin nomli diviziyasi qo'mondoni general To'riyolay Viso Bag'londa O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari hamda haqqoniy terror tarmog'i nufuzi oshayotgani haqida biror narsa bilmasligini uqtirdi. General Viso shimolning har bir mintaqasida davlatga qarshi qurolli muxoliflar faoliyati kuzatilgan taqdirda davlat xavfsizlik kuchlari xalqaro harbiy kuchlar hamkorligida harbiy amaliyotlar o'tkazadi dedi. Qachonki razvedka xizmati idoralari ayrim mintaqalarda qo'poruvchilar borligi haqida ma'lumot bersalar, biz xalqaro harbiy kuchlar bilan hamohang tarzda mazkur guruhlarga qarshi harbiy amaliyot o'tkazamiz. So'nggi haftalar ichida Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryob va Taxorda AQSh maxsus kuchlari va Afg'oniston harbiylari ishtirokida o'tkazilgan qator amaliyotlar natijasida O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan bir necha kishi nobud etilgani borasida xabarlar tarqatilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Jazoir Xalq demokratik respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda muxtor elchisi Ramdan Megdud 20 aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Boks bo'yicha og'ir vazndagi sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev 21 aprel kuni Germaniyaning Schwerin shahrida 39 yashar amerikalik bokschi Billi Zumbrunga qarshi ringga tushadi. Pokiston rasmiylari 20 aprel kuni halokatga uchragan Boeing 737 rusumdagi samolyot bortidagi 127 yo'lovchining hammasi nobud bo'lganini ma'lum qildi. BMT xavfsizlik kengashida Suriyaga 300 nafar xalqaro kuzatuvchi joylashtirish masalasi ovozga qo'yiladi. Afg'oniston xavfsizlik xizmati xodimlari hibsga olingan 5 nafar isyonchidan 10 tonna portlovchi moddani tortib oldi. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan Chorraha eshitirishini taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglaysiz. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Приветствуем вас, друзья. На волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, очередной выпуск программы «Перекресток».
В сегодняшней программе вы услышите.
К Кыргызстане запланированная на среду встреча оппозиции и власти не состоялась из-за отсутствия представителей оппозиции, которые, в свою очередь, заявили о том, что премьер-министр не выполнил обещание транслировать круглый стол в прямом эфире государственного телеканала.
В Казахстане отправили в тюрьму по обвинениям в терроризме 47 человек, жителей нефтяной Атырауской области.
В Туркменистане родные некоторых заключенных до сих пор не могут получить вести от своих близких. Один из них – бывший политический деятель Сердар Рахимов.
14 апреля Международный союз советских офицеров направил обращение президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с просьбой освободить Сердара Рахимова.
Об этих и других событиях мы расскажем в сегодняшнем выпуске программы «Перекресток», который ведем я, Алтын Магауина, и
Султан Ханакулы.
Оставайтесь с нами на волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
В Кыргызстане запланированная на среду 18 апреля встреча оппозиции и правительства не состоялась. Представители оппозиции, несмотря на договоренность, на переговоры в госрезиденцию не приехали.
По их словам, премьер-министр не выполнил обещание транслировать круглый стол в прямом эфире государственного телеканала. А представители официальной власти обвиняют оппозицию, которая до последнего момента тянула с ответом о своем участии, в результате чего организовать прямой эфир было невозможно.
Далее тему продолжит Айнур Жекшекызы с киргизской редакции «Радио Азаттык».
В начале марта кыргызская оппозиция провела в Аши акцию с требованием отставки правительства Мирбека Бабанова, проведения конституционной реформы и привлечения к ответственности виновных в апрельских и ошских событиях 2010 года. Затем последовало еще несколько митингов. Правительство же на это, как говорят аналитики, очередное весеннее обострение отреагировало инициативой встретиться и высказать претензии за столом, а не на улицах и площадях. Причем премьер Бабанов сам предложил транслировать переговоры в прямом эфире государственного телеканала. Но собравшиеся в госрезиденции делегация правительства, нейтральный модератор встречи, общественный деятель Аксакал Ишенбай Абдуразаков и многочисленная армия журналистов так и не дождались лидеров оппозиции. Причину такого демарша нам объяснил руководитель оппозиционной парламентской фракции Атажур Камчыбек Ташиев.
Встречаясь с населением города Бишкек, Бабанов прямо говорил о том, что нас, называя три фамилии, Келдбекова, Мадумарова и Ташиева, приглашал на прямой эфир «Спортреста». И мы приняли данное приглашение и согласились выйти на диалог только на прямом эфире ОТРК. Впоследствии, сегодня уже после обеда, Бабанов уже от своих слов отказывается. Он говорит, что встреча должна состояться не в прямом эфире, а с записью в госрезиденции Аларча. Поэтому мы отказались. Мы сразу сказали, мы будем встречаться с единственной целью, чтобы выйти на диалог на прямом эфире.
По словам же руководителя пресс-службы правительства Султана Каназарова, поскольку представители оппозиции только в среду утром подтвердили свое участие во встрече, то за такое короткое время обеспечить прямой эфир было технически невозможно.
На встречу были приглашены все желающие тьмы, их было более 50. Плюс мы гарантировали, что весь процесс встречи будет в обязательном порядке транслироваться на всех местных телеканалах без монтажа от начала до конца. Это было наше условие, потому что на встречах, которые были до этого между премьер-министром и некоторыми лидерами оппозиции, были своевольно интерпретированы теми лидерами, которые сперва встретились, а потом начали отрицать факт этой встречи. И поэтому нами было выдвинуто условие обязательной видеофиксации всего процесса от самого начала до конца, плюс с обязательным обнародованием этой встречи. Мы предложили оппозиции привести любой свой телеканал или свою видеокамеру, которая бы фиксировала эту встречу, потом в каком угодно для них виде была бы продемонстрирована.
Как бы то ни было, конструктивного диалога на этот раз не получилось. А может ли вообще идти речь о диалоге, когда оппозиция настаивает и требует только отставки правительства, а кабинет, понятное дело, уходить не собирается? И вообще, какие надежды возлагались на эти несостоявшиеся переговоры? С этими вопросами мы обратились к руководителю аналитического центра «Полис Азия» Эльмире Нугайбаевой.
Сама идея была хороша тем, что появляются новые политические традиции, да, и была попытка политического компромисса, не площадного, не митингового, а такого за столом, как некоторые переговоры, и это было бы интересно, потому что, может быть, они могли бы что-то проговорить, может быть, какой-то был бы компромисс, что сложно на самом деле ожидать. На самом деле и у оппозиции есть четкий, на мой взгляд, план, и он абсолютно в таком протестно-площадном сейчас формате. У правительства есть абсолютно другой план. Во-первых, я не вижу явных оснований для их компромисса, а во-вторых, предмета переговоров я не вижу. Если бы это было настолько актуально, если бы вот этот компромисс не терпел И это было стратегически важно, это одно. А пока это, вы знаете, это такие весенние обострения каких-то показательных политических выступлений, ничего больше.
Премьер Бабанов заявил, что готов к дальнейшим раундам переговоров. Но, по словам Каназарова, логичнее будет, если на этот раз оппозиция возьмет на себя инициативу. Оппозиция тоже готова к диалогу, но опять же, только при условии прямого эфира. А пока, по всей видимости, митинги, которые, по словам Эльмиры Нугайбаевой, на юге уже приняли перманентную форму, будут продолжаться.
Мне сложно говорить, что та или иная группа более выигрыша. Нет, они скорее оба проигрыша, потому что на самом деле они не ведут каких-то созидательных, таких видимых продуктов, не выдают. Пока это какая-то перепалка.
Айнура Джекшигзе для программы «Перекресток», киргизская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Мы продолжаем совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток».
В Казахстане отправили в тюрьму по обвинению в терроризме 47 человек, жителей Нефтяной Атырауской области.
Суд признал их виновными в террористической деятельности. По приговору суда большинство из подсудимых готовили теракты по территории Казахстана. 5 человек признаны виновными в 2 взрывах, которые прогремели один за другим в Атырау в октябре прошлого года. 47 подсудимых получили от 5 до 15 лет тюрьмы.
У микрофона наша коллега Светлана Глушкова из Астаны.
По обвинению в террористической деятельности арестованы десятки человек на западе Казахстана в Атырауской области были осенью прошлого года. Среди них был и 23-летний брат Салтанат. Женщина отказывается называть свою фамилию и имя брата, опасаясь дальнейших преследований. Ее брата осудили на 10 лет тюрьмы, и на свободе у него осталась жена и 2 малолетних детей. Салтанат считает, что суд вынес очень суровый приговор в отношении ее брата, не приняв во внимание, что брат активно помогал следствию.
Задержали вместе с женой, помолили на асфальт, закинули в футболку. Жену вместе с ребенком, с годовалым ребенком, закинули в машину. Где они были целые сутки с женой и ребенок, мы не знаем. Девочка не разговаривает, она боится мужчин, она боится вообще людей. Вот после всего, вот, что было 28 августа. И каждый раз мы куда-то хотим пойти, нам затыкают рот, затыкают рот.
Таких, как Салтанат, чьи родственники осуждены в массовом порядке по статье «Терроризм», у здания суда в Атырау собралось более десятка. В основном это были женщины, часть из которых в мусульманской одежде, хиджабах. Приговор в отношении 47 человек огласили вечером в среду 18 апреля. Кто и какие сроки получил, женщину узнали от адвокатов. Суд проходил в закрытом режиме. Вообще это были 2 закрытых суда по 2 группам граждан. 42 человека, которых обвиняли в организации терактов на территории Казахстана, осудили от 5 до 15 лет лишения свободы. 5 человек, которые проходили по делу о взрывах в октябре прошлого года, когда в результате самоподрыва погиб 23-летний житель города Атырау, приговорили к тюремным срокам от 6 до 12 лет. Закрытый суд по этой второй группе закончился, оказывается, еще 2 апреля, но об их приговоре объявили лишь на этой неделе. По словам начальника управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Атырауской области Галымжана Кулманова, подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Приговором суда данные лица признаны виновными в участии в деятельности террористической группы, также пропаганде и агитации терроризма.
Но казахские правозащитники еще до вынесения приговора заявили, что на скамье подсудимых были и невиновные. Председатель правозащитной организации «Демос» Токжан Кизатова рассказала, что когда в городе начались аресты, на допросы вызывались все, кто вызывал малейшее подозрение у сотрудников Комитета национальной безопасности. А это люди, которые посещают мечеть, носят бороду. Были допрошены и некоторые студенты атырауских вузов. Также Токжан Кизатова говорит, что за время, пока шел суд, никто из родственников подсудимых не обращался за помощью в правозащитной организации. По ее мнению, на родственников подсудимых оказывалось давление.
Потом мне сказали, что они боятся, им угрожали, что вообще никуда вовне эту информацию не давать. Это очень неразумно. Такие вот процессы проводить в закрытом режиме. Это еще больше вызывает недоверие, больше становится слухов, домыслов.
Также Ангизатова рассказала об известных ей 2 историях. Один молодой парень был арестован якобы за то, что присутствовал на собрании единомышленников, где говорили на религиозные темы. Но в то время он, по ее словам, спал. Другой парень переписывался на тему ислама в социальных сетях и общался в скайпе, где его друг попросил выслать ему $200 на билет домой. Этот факт, говорит правозащитница, был признан как финансирование террористической деятельности. Светлана Глушкова специально для программы «Перекресток» из Астаны.
Султанхан, некоторые политические обозреватели то, что сейчас происходит в Казахстане, сравнивают с событиями 2002 года, произошедшими в Туркменистане.
Да, в 2002 году многие представители туркменской интеллигенции были репрессированы, а некоторых из них до сих пор нет никаких сведений.
Туркменистан – одна из немногих стран в постсоветском пространстве, где в отдельных случаях родные заключенных не могут получить вести о своих близких.
На днях одна из родных бывшего начальника государственной пограничной службы генерал-майора Черкиш Тырмыева, который в 2002 году был приговорен к длительному сроку заключения, связавшись с радио «Азатлык», рассказала о том, что они не могут получить информацию о своем родственнике.
Дело в том, что в 2002 году под руководством Сапармурата Ниязова была организована государственная комиссия по расследованию незаконной деятельности Комитета национальной безопасности Туркменистана.
В результате работы этой комиссии своих должностей и воинских званий лишились около 30 высших офицеров спецслужбы. Некоторые из них, среди которых был и генерал-майор Тырмыев, были приговорены длительным сроком заключения в тюрьму.
В конце же 2002 года в Туркменистане были репрессированы еще сотни образованных людей, составлявших костяк туркменской интеллигенции.
Один из них – выпускник факультета журналистики МГУ Сердар Орахимов. Получивший 25 лет тюрьмы, до ареста был видной фигурой в стране. До июля 1990 года он возглавлял Государственный комитет Туркменской ССР по телевидению и радиовещанию, а с июля 1990 года был секретарем ЦК Компартии Туркменистана.
Тогда, в декабре 2002 года, против Рахимова было выдвинуто обвинение в участии в покушении на президента Ниязова.
По мнению официальных властей, Рахимову было поручено захватить государственное телевидение Туркмении и выступить с обращением к нации. По мнению многих обозревателей, это покушение было спровоцировано с целью ликвидации оппозиции режиму.
С требованием освобождения Рахимова выступили ряд коммунистических партий бывшего Советского Союза, а также инициативная группа журналистов-выпускников МГУ.
Совсем недавно, 14 апреля, Международный союз советских офицеров направил обращение президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с просьбой освободить Сердара Рахимова.
В связи с этим обращением моя коллега Гузель Худайбердыева беседовала с председателем ЦИК Международного союза советских офицеров генералом Евгением Копышевым.
Евгений Иванович, вот Центральный исполнительный комитет Международного союза советских офицеров распространил адресное обращение к президенту Туркменистана Бердымухамедову. О чем это обращение? Расскажите нам, пожалуйста.
Мы считаем своей важнейшей обязанностью защищать своих товарищей, где бы они ни находились и в каком бы положении критическом ни были. В декабре 2002 года обвиненный в якобы в участии в покушении на Ниязова был арестован и осужден на 25 лет лидер коммунистов Туркменистана Сердар Сеитмурадович Рахимов. Он был заключен в такие условия, когда не имел возможности и не имеет до сих пор сообщать о себе родным, друзьям, получать письма. Вообще, я бы сказал, что вот такого деспотизма, какое проявляет власть Туркменистана, я, честно говоря, не знаю ни в одной цивилизованной или демократической стране, как себя называет, руководство Туркменистана. То есть мы постоянно добиваемся от руководства Туркменистана информации, в каких условиях находится наш товарищ. У нас есть серьезные подозрения, что, возможно, уже его нет в живых. А в это время у него супруга, учительница по профессии, Артыгуль Чарыевна. Можно себе представить, в каком она состоянии находится. В таком же состоянии находится его сын Мурат, дочка Айна, два внука, которые ждут своего. Одни деда, другие отца надеются на справедливость, на его освобождение. Но мы говорим, не можете освободить. Хоть скажите, вот адрес, вот здесь он находится, здоров и так далее. Мне один раз уже сообщили о том, что комиссия по помилованию будет рассматривать этот вопрос в связи с 20-летием независимости Туркменистана. Ну и что, и чем кончилось? Ни ответа, ни привета. Что рассмотрела комиссия, какое решение приняла? Мы, советские офицеры, просто получили отписку. Мы возражаем против такого преследования наших товарищей, считаем Рахимова политическим заключенным и требуем его освобождения.
Скажите, пожалуйста, Евгений Иванович, предыдущее ваше обращение в посольство, это, наверное, был первый раз, когда вам ответили на ваши обращения, да? Сколько лет вы обращались и когда вы получили ответ?
Мы обращались, с 2002 года, с 2003, как только его арестовали, осудили и спрятали неизвестно куда. Писал я письма коллективные, от Союза Советских Офицеров, от коммунистических партий на территории Советского Союза. Обращался еще к Ниязову, лично знавший его, Егор Кузьмич Лигачев, с своими письмами. Не, вот примерно вот с 2003 года мы это делаем. А вот в 2011 году мне, наконец, ответило посольство Туркменистана в Москве за подписью посла Агаханова. Но для этого мне пришлось дважды стоять в генеральской форме в пикете перед посольством с плакатом «Требую освобождения Сердара Сахимова».
Что вы намерены предпринять дальше?
Вот мы сейчас обратились с таким письмом. Ждем ответа. Получим ответ, и в соответствии с ответом будем действовать. Не будет ответа, значит, поднимем не только вот общественность свою, российскую, наши коммунистические партии, организации советских офицеров, всех людей, которым не безразлична судьба борцов, заявлениями протеста. То сидит ведь в тюрьме Рахимов не просто туркмен, а человек, имеющий паспорт гражданина России. А почему Россия тоже руководство молчит? Россия завязана на нефтяные богатства Туркменистана.
А вы обратились, Евгений Иванович, к российскому правительству с этим вопросом?
Ну, я обращался в Министерство иностранных дел, обращался в посольство России в Туркменистане, там Блатов посол, предлагал им включиться в эту работу. Ну, я не вижу проблем вот послу прийти в соответствующий орган и поинтересоваться судьбой гражданина России. Но никаких движений нет.
А вам что ответили в посольстве? Дело в том, что иногда вопросы поднимаются, но не сообщаются прессе. Но вот что вам ответили? Поднимают они этот вопрос в переговорах с туркменским правительством или нет?
Молчание абсолютное.
То есть вам в посольстве российском тоже ничего не сказали?
Ничего не говорят, да.
Евгений Иванович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, о чем свидетельствует вот такая позиция? Ведь это длится уже не первый, не второй, не пятый год. Такая позиция и туркменских, и российских властей.
Ну, на мой взгляд, значит, туркменские власти так поступают со своей оппозицией, только с одной целью. С целью сохранить абсолютные полномочия власти в своей республике, быть хозяином во всем везде, терпеть оппозицию, как Ниязов, так и его продолжатель Бердухамедов просто не могут. А что касается России, то Россия слишком завязана в нефтяном бизнесе, связанном с Туркменистаном. И разменивать, значит, нефтяной бизнес на судьбу гражданина России на территории Туркменистана они никогда не будут, потому что для них прибыль дороже судьбы любого человека.
Спасибо вам большое, Евгений Иванович.
Вы слушали интервью с председателем ЦИК Международного союза советских офицеров генералом Евгением Копышевым.
И в продолжение нашей программы вы услышите.
В некоторых регионах Таджикистана в последние годы выпускников школ настоятельно просят при получении паспортов записывать свои фамилии на старый лад с использованием обозначительных русских суффиксов «ов» и «ева».
О том, что же послужило этому причиной, будет репортаж нашей таджикской коллеги.
В Узбекистане ужесточается наказание за изготовление, ввоз, распространение, рекламирование и демонстрацию порнографической продукции.
Порнография и до нового закона была в Узбекистане под запретом. Так в чем же причина ужесточения законов? Ответ на этот вопрос попытается найти наш коллега из узбекской службы.
Оставайтесь на волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
В некоторых регионах Таджикистана в последние годы выпускников школ настоятельно просят при получении паспортов записывать свои фамилии на старый лад с использованием обозначительных русских суффиксов «ов» и «ева».
Это, по мнению некоторых чиновников, поможет избежать ошибки в документах и облегчит передвижение его владельца за пределами страны.
Тенденция принимать таджикский стиль звучания фамилии приобрела актуальность в 2007 году после призыва президента Рахмона последовать его примеру и отказаться от русского суффикса фамилии.
Однако, не готовые к так называемой массовой национализации имен сотрудники ЗАГСов и паспортных столов стали допускать серьезные ошибки, что привело к серьезным проблемам у выезжающих за рубеж молодых людей.
Как это могло произойти, расскажет коллега из таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Хирамон Бакозада.
Последнее время в некоторых общеобразовательных школах Таджикистана выпускников при получении паспортов вынуждают переписывать имена на принятый в советские времена стиль с русским окончанием фамилий. Если, к примеру, в свидетельстве о рождении имя мальчика было Ахмат Касымов, а позже он решил придать своему имени чисто таджикское звучание, такое как Ахмат Косимзода или Ахмади Косимпур, у него возникают проблемы при получении школьных аттестатов. Администрации некоторых школ просят выпускников вернуть свои прежние фамилии, чтобы избежать путаницы в документации. По мнению одного сотрудника ЗАГСа, никто не имеет права требовать от гражданина менять фамилию на тот или другой стиль. Однако, по его словам, проблемы молодых таджикистанцев в последние годы, с которыми они обычно сталкиваются при выезде в чужую страну, заставляют некоторых представителей власти в рамках неписанных законов требовать от молодых людей возвращаться к старому варианту фамилии. Известны случаи, когда молодые таджикистанцы, прибывшие в Россию за заработком, были депортированы обратно в Таджикистан, так как органы правопорядка обнаружили, что был нарушен порядок написания имени и фамилии человека. Рустам Донеров, житель Куляба, рассказал, что его брату, выпускнику средней школы, было сказано, для получения аттестата зрелости ему необходимо поменять паспорт на старый манер. Теперь его брат должен собрать документы и, отказавшись от таджикского окончания ЗОДА, обратно записаться Донеровым.
Он заканчивает школу. Сказали, что пока не принесет новый паспорт, где на русский манер сперва будет написана фамилия, а потом имя, аттестат ему не выдадут. Они нас совсем запутали.
Впрочем, не все представители администрации школ признаются в том, что действительно требуют от учащихся менять свои документы на прежний стиль. Муслима Ятимова, директор школы номер 1 города Куляба, говорит, что среди выпускников этого года порядка 20 ребят добровольно решились поменять свои имена на русский лад.
Они сами приходят и говорят, мол, мы хотим поменять имена и фамилию в паспортах. Мы затем выдаем ребятам справку, подтверждающую имя ученика. Затем они берут такой же документ в Махале, где проживают. Приносят все это в паспортный стол и получают новые паспорта. Никто их не заставляет, они все взрослые ребята, это дело добровольное.
По мнению экспертов, если и существует в некоторых местах требование отказаться от национального стиля звучания фамилии только потому, что речь идет о малограмотности или правовом нигилизме обывателей, немало было случаев, когда по ошибке сотрудников паспортных столов в графе «фамилия» было записано имя, а имя было вписано вместо фамилии человека, что столкнуло его впоследствии с большими проблемами. Другие считают, что всему свое время. Привыкшие к русскому стилю идентификации личности чиновники с трудом принимают новые правила, где фамилия человека порой не имеет обозначительных суффиксов или их трудно идентифицировать в силу малограмотности человека. Например, Зокир Шариф, Шарифи или Шарифзода. Для многих легче записать его как Зокир Шарипов, и все вроде становится знакомым и ясным. Специалисты уверены, что общество должно привыкнуть к новому стилю, так как в советские годы подобные привилегированные фамилии обычно носили лишь поэты и писатели. Весной 2007 года президент Таджикистана решил отказаться от русского суффикса «ов» фамилии и, став Эмомали Рахмоном, придал своему имени чисто таджикское звучание. В поздравительном обращении к жителям Таджикистана в дни празднования Навруза 5 лет назад он призвал и других последовать его примеру. Так, помимо простых жителей, тогда многие высокопоставленные чиновники в правительстве Рахмона последовали его примеру. Министр иностранных дел, министр энергетики, глава Национального банка и ряд других руководителей республики решились на такой шаг. Однако, как говорит Исмаил Рустамзот из Пенджикента, который в эти дни ждет выдачи нового паспорта на фамилию Рустамов, в отличие от дипломатов и высокопоставленных чиновников, ему приходится подстраиваться под реальные условия и во избежание проблем на границе при выезде за рубеж требовать подходящий для этого документ. «Мне сейчас не до национальной гордости. У меня нет другого выхода», признается он.
Это был репортаж нашей коллеги из таджикской службы Хирамон Бакозода.
Продолжаем программу «Перекресток» с темой об Узбекистане. Дело в том, что на прошлой неделе президент Узбекистана подписал закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и в Кодекс об административной ответственности.
Согласно этим поправкам, вступившим в силу с 13 апреля, ужесточается наказание за изготовление, ввоз, распространение и рекламирование, а также демонстрацию порнографической продукции.
В Уголовном кодексе страны также добавлена новая статья, предусматривающая наказание за изготовление, ввоз, распространение, рекламирование и демонстрацию продукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.
Надо заметить, что порнография и до нового закона была в Узбекистане под запретом.
Так в чем же причина ужесточения законов? Ответ на этот вопрос искал корреспондент узбекской службы «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
С 13 апреля в Узбекистане подпадающие под новый закон, в зависимости от обстоятельств, будут караться штрафом от 400 до 600 минимальных зарплат, исправительными работами или арестом на 6 месяцев, либо лишением свободы до 3 лет. Если это совершается по предварительному сговору группой лиц, таковые наказываются лишением свободы до 3 лет. На вопрос вашего корреспондента о причинах ужесточения законов, связанных с распространением порнографии и продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости, пресс-служба Министерства культуры Республики Узбекистан отвечать отказалась. Но по мнению 25-летнего предпринимателя Абдул-Азиза из Ферганы, ужесточение закона требует реалий жизни. По словам Абдул-Азиза, в последнее время узбекская молодежь активно обменивается видеороликами сомнительного содержания посредством мобильных телефонов, флеш-дисков или портативных медиаплееров. На наших улицах остановите любого и проверьте, у 8 из 10 можете найти такой ролик, говорит Абдул-Азиз. Этот молодой человек из Ферганы уже наслышан о новом законе и считает излишним предусмотренное наказание, связанное с лишением свободы. По словам Абдул-Азиза, сегодня в Фергане при желании можно купить видеопродукции с любым содержанием, даже на автобусных остановках. Можно найти не только порнографию, но и диски со сценами, где режут людей. Продают прямо на улицах. Правда, специальных магазинов нет, но если хотите, можете купить прямо на остановках, говорит Абдул-Азиз. Работник таможенного контроля ташкентского аэропорта Дильшот, исходя из своей практики, говорит, что в каждую смену выявляются попытки провоза в страну запрещенной видеопродукции.
Вы же работаете на таможне. Много ли бывает на вашей практике попыток ввоза в страну от порнографической продукции?
Один-два результат каждый день бывает.
Каждый день, да?
Практически.
В основном в каком виде пытаются внести? Там на дисках или там журналы? Или...
На телефонах, на флешках. Короткометражные там ролики.
Говорит таможенник. Согласно дополнению, введенному в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, порнографическая продукция – это материалы и предметы, не представляющие художественной ценности и не имеющие научного, медицинского или учебного назначения, содержащие описание либо фото, видео или иное изображение половых органов человека, либо реально совершаемого человеком или имитируемого им полового акта. А продукция, пропагандирующая культ насилия и жестокости – это материалы и предметы, не представляющие художественной, научной или культурной ценности, побуждающие к совершению насилия или жестокости. Владелица одной из крупных видеотек Самарканда Наталья, отвечая на вопросы радио «Азотлич», сообщила, что уполномоченными органами правительства составлен список фильмов, которые считаются порнографическими или пропагандирующими насилие.
Раньше он назывался «Запрещенных фильмов», теперь «Нерекомендованных». Мы это сейчас сменили формулировку, такая обтекаемая. Фильмы нерекомендованы. У нас по рейтингам идут фильмы, то есть определенные там сейчас, как в Америке.
По словам Натальи, такова была ситуация до принятия нового закона, и в тех условиях можно было продавать фильмы эротического содержания, которые признаны во всем мире как кинематографические шедевры. Наталья думает... С принятием нового закона ситуация может измениться.
Мы живем в стране, где как решили, так и будет. Если это во всем мире принято как искусство и эротика, то у нас могут принять как порнуха. Поэтому как примут, как решат, нас могут и в ту сторону, и в другую сторону.
Говорит владелица видеотеки. Борьба против порнографической продукции на международном уровне началась в начале прошлого века, когда во многих странах стали принимать соответствующие законы. Во многих странах Запада, а также в Турции, порнография разрешена законом, но показ лицам, не достигшим 16, а в некоторых странах 18 лет, запрещена. Но стран, где порнография запрещена, тоже много. Среди них такие страны, как Россия, Китай, Малайзия, Иран, Индия и абсолютное большинство арабских стран.
Это был корреспондент узбекской службы Радио Свободной Европы, Радио Свобода, Сарвар Усман.
На этом мы завершаем передачу «Перекресток».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах Радио Свободной Европы, Радио Свобода, Азат-Хабар.ком, Радио Азат.орг, Азат.озоди, Озодлык.
Также с нами можете связаться по телефону 420, код Чехии, 221-12-23-71. Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск передачи «Перекресток» вели я, Алтын Магауна,
и Султанхан Аккулы.
Всего вам хорошего.
До свидания.
Hurmatli tinglovchi, chorraha eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha, hozircha xayr, salomat bo'ling.